Глава 5, в которой Нил пишет письма, цесаревич братается с германским кронпринцем, а граф Лопухин и полковник Розен обнаруживают неожиданную страсть к картежной игре. Здравствуйте, бесценная моя Катерина Матвеевна. Во первых строках письма желаю вам здоровья на множество лет, и чтобы вы не забывали меня, сиротинку несчастную. Плыву я теперь в море-океане, что шире Енисей реки. Да все о вас думаю, тетушка моя драгоценная. Помню, как вы меня за вихры таскали. Ну да это ничего. Уехали вы в город Житомир. Чаю живете там барыней, пьете кофей с патокою и ходите в таком вот манплезире. А меня, сироту, забыли совсем. Бог вам судья. А со мной вот что случилось. Как тятька с мамкой померли от язвы, надумал и я податься в город Житомир вас поискать. Доехал до Москвы Первопрестольной, да едва в полицию не угодил. Народ в Москве ужасно шустрый. А только вышло совсем наоборот, не в тюрьму меня повели, а к его сиятельству графу-барину. Уж я страху натерпелся. Токма все кончилось очень даже хорошо. Барин меня в самый Питер взял с собой. А чего там было, я писать не стану, потому как все равно не поверите вы мне. Оттудова мы поплыли в море-океан на двух военных пароходах. Я при барине вроде слуги. А сам барин вроде слуги при самом царевиче, который за море-океан едет. Одно плохо, не оставил меня барин при себе, а отдал на другой пароход в юнге. Хожу теперь в рубахе полосатой, да в матросских штанах, которые штаны сам подшил, потому как длинные были. Еще куртка, бушлатом прозываемая. А на голове мне велели носить фуражку без козырька, зато с лентами. Юнга — это у матросов вроде как ученик. Учат меня так, что мамочки дорогие. Бьют да ругают по матушке. Первые дни думал сбегу. Да куды тут сбежишь посреди моря? Однако ж обвыкаюсь помаленьку. Зато кормят дюжи хорошо. На обед дают шти с мясом да кашу гречневую. Думал, совсем пропадаю. Ан при таких харчах жить можно. Корабль наш шибко военный. Колеса громаднющие по воде так и колотят. Пушка на нем чисто страх смертный. Ежели бы я захотел, так в ейный хобот с головою залез бы. Бомбы к ней страшенные. Человеку нипочем не поднять, будь он хоть Самсон. По этой причине их гидравлика из погребов наверх подымает. Гидравлика — это такая механизма. А койки тут подвислые, все равно как люлька у младенца. Мне досталась койка самая негодящая, потому как хорошие все у матросов. И так же солдат. Пробка из ей так и сыплется, а мне убирать. А пол, на какой она сыплется, зовется нижней палубой. А середина верхней палубы, куда нас каждый божий день боцман дудкой кличет, зовется шкафут. И нету там шкафа никакого. Один обман. А еще сундучок мне даден по кличке Рундучок. Морские прозвания одно чудней другого. Лопатить палубу — это как по-сухопутному полы мыть. Первый день я худо лопатил, так боцман меня подозвал и давай ухи крутить. И никто за меня, сироту, не вступился. Токма дядя Сидор, младший унтерцер. Он боцмана, лютого зверя, словесно победил, а все одно заставил меня лопатить сызнова. Потому как чистота на корабле — первейшее дело. Говорит, без чистоты корабль не корабль, а нужник и анбар с крысами. А пес корабельный, шкертик, вчерась на палубе нагадил. Ему, небось, можно. Догадайся, тетушка с трех раз, кто за ним паскудой убирал и наново лопатил. Токма я не в обиде. Пес веселый, и одна моя отрада, окромя унтерцера справедливого дяди Сидора. Шкертик — это на моряцком языке веревочка. Привяжется, как веревочка, и ходит за мной. Учу его на задних лапах ходить и прыгать через ручку от швабры. Матросам это нравится, и господам офицерам опять же. А Шкертику наука не по нутру. Но нича рычал на меня, аки тигра лютая. Выругал я его подлеца, а он, гляжу, хвостом виляет. Вчерась осмелился я и про самого царевича спросил. Дядя Сидор говорит, вышла ему облигация. Удаление из отечества под благовидным предлогом. Примечание автора. Знать выиграл в бумажную игру лотерею, как сосед наш приказчик Широмыгин, который, помнишь, с того выигрыша напился до чертей и в колодезе утоп. Токма я в сумнении. Нечто путешествия за Синь море выигрывают. Я бы взял весь прибыток ассигнациями, да и поехал туда, куда сам захочу, ежели вдруг приспичит. А море тут серое, ровно как городской камень-асфальт. Кита, что Иону проглотил, я в нем пока не видал. А водится в этом море рыба-корюшка, и у нас в трюме она водится копченая. Я по первоначалу расслышал, будто горюшка, а она корюшка. Одно горюшка, что рыба мелкая, а так вкусная. Почти что как наш муксун енисейский. Нашему брату, нижнему чину, по одной штуке в день выдают к полуденной чарке. Мне, юнге, водки не наливают и не хочется, а рыбу бери. От графа барина совсем нет вестей. Давеча в тумане с того корабля нашему капитану в рупор орали. А мне опять невесточки единой. И всплакнул я, сельцо наше Горелого сильно вспоминая, и вас, бесценная Катерина Матвеевна. Хотел писать «Заберите меня от Седова в город Житомир», да передумал. Барин говорил, человеком стану. Ежели не врет, так я завсегда готовый. А еще страну Апонию интересуюсь посмотреть. Оглянувшись на спящих, Нил послюнил огрызок карандаша, одолженного им без спроса у справедливого дяди Сидора, и приписал внизу. «Остаюсь, ваш племянник Нил Головатых». На обратной стороне листка он, подумав, написал. «В город Житомир самолично в руки Катерины Матвеевны Головатых». После чего свернул листок в трубку и просунул его в бутылку из-под шампанского, что выпили вчера господа офицеры. Бутылку Нил еще засветло вымыл, высушил, да и пробку припас. О морской почте он впервые услышал нынче в часы отдыха после обеда и сильно ею заинтересовался. Собравшись на баке в кружок, матросы говорили о морских бутылках, мол, давний морской обычай. Ежели кто терпит бедствие или, допустим, просто хочет послать о себе весточку, так пиши записку и бросай бутылку в море. Она к людям непременно выплывет, если только акула ее не съест. Сигнальщик Клим Перепелкин, весельчак и балагур хоть куда, божился, будто сам выловил в Ревельском порту обросшую ракушками бутылку с запиской внутри. «Тону, братцы, спасите! До дна осталось два аршина! На помощь!» Матросы хохотали неизвестно над чем. А дядя Сидор сказал, что были случаи, когда люди посредством бутылок даже спасались с необитаемых островов. Вот как. Тщательно заткнув бутылку, Нил накапал на пробку воска, чтобы письмо не подмокло, и задул огарок. Через минуту он спал, свернувшись калачиком в подвесной койке. И видел сны про свое село на берегу широкого Енисея, про тятьку с мамкой, да про незамужнюю тетку Катерину Матвеевну. Тятькину сестру, которая, если подумать, беспутная и злая баба. Но пущай она получит весточку от племянника, не жалко. Завтра Нил улучит момент и бросит бутылку с письмом в море-океан. Наверное, дойдет. Сегодня Лопухин не проспал побудку и был уже на ногах, когда наверху еле слышно засвистела дудка боцмана. Граф сделал гимнастику и ощутил прилив бодрости. Все-таки ошибаются медики, подразделяя людей на жаворонков и сов. Человек есть то, к чему он сам себя приучит. Или даже принудит, если костная человеческая натура вздумает сопротивляться. Теперь можно считать, принуждение состоялось. Глупо ведь каждый день оставаться без завтрака. Придется, хотя это будет непросто, приучить к морским порядкам и цесаревича. В его же собственных интересах. За переборкой звучно храпел Еропка. Вот уж кто нипочем не желал себя ни к чему принуждать. Природный лентяй. И философию под свой модус Вивенди подвел самую лентяйскую. Чем меньше хлопот, тем выше наслаждение. Зачем стремиться к большему счастью, если и без того хорошо? Эпикура он, к счастью, не читал. Не то вдобавок к Лени еще и возгордился бы принадлежностью к славной философической школе. Лопухин постучал в переборку костяшками пальцев. Никакого ответа. Постучал кулаком. Храп прекратился, но прыжка с койки не последовало. Грохнул кулаком, что есть силы. На сей раз подействовало. Слуга предстал. Сосна его еще пошатывала, зато он успел влезть в штаны. Являться на зов барина в кальсонах даже Еропка считал недопустимым. «Долго спишь», — грозно сказал Лопухин. «Разве ж это сон, барин?» — сиплым нетвердым голосом возразил слуга. «То ли у нас в Подмосковном. Красивости такие, что дух замирает, и всякое подобное в природе шевеление. А воздух, вот где сон-то. Проснешься, а в окошко солнышко светит, в саду птички поют на разные голоса. Не то, что здесь. Вот помяните мое слово, ничего хорошего из этого плавания не выйдет. Ни стратегически, ни тектонически». «Как?» — рассмеялся граф. «Тектонически?» «Точно так, барин». Наверняка хитрый слуга придумал это только что. Но надо отдать ему должное, рассмешил. Чтобы вновь принять грозный вид, Лопухину потребовалось сделать над собой усилие. «Одиссею читаешь?» «Читаю, барин». «И много ли осилил? Две страницы? Или целых три?» Слуга выглядел сконфуженным и несчастным. Бил на жалость. Изредка метод срабатывал. «Ты не молчи, ты и скажи что-нибудь. Не то я решу, что ты ограничился одной обложкой». Судя по тому, как Еропка жалостливо шмыгнул носом, догадка была правильной. «Хорошо, хоть что не врешь», — сказал граф. «Теперь слушай задание». Еропка поднял голову. «Как? Опять?» «Опять. Сам видишь, я один. Мог бы вытребовать себе кого-нибудь в помощь из жандармского управления, но дело тут скорее приватное. Да и неизвестно, кого еще пришлют. Соответственно, попытаемся управиться вдвоем, ты да я. Уразумел? Знаешь боцмана Зорича? С сегодняшнего дня будешь вести за ним негласную слежку. Чем живет, о чем думает, с кем общается вне службы. Особенно с кем общается. Лучше всего подружись с ним. Играй под дурачка, как со мной. Тут у тебя явный талант. Примечай все странное. Можешь посплетничать обо мне. Разрешаю». Как справедливо заметил классик, многое разное значит у русского народа почесывание в затылке. У верного Еропки это в данный момент означало: «Ну ты и задачи ставишь, барин». Недовольство Еропки выражалось не только в чесании затылка, но и в общем выражении лица. «Нет», — говорило лицо, — «это не поручение, это черт знает, что такое». Одно дело сбегать к доктору и проглотить декокт, от которого того и гляди кишки наружу вылезут. И совсем другое – слежка. В первом случае помаешься сколько нужно и пройдет, и снова спи себе. А во втором случае уже не поспишь. Да разве ж это дело слуги – ввести наружное наблюдение? Нет, барин, что-то неладное вы измыслили. Вот мальчишка Нил для этой задачи подошел бы в самый раз. А где он, спрашивается? Кто его услал на канонерку? Однако вслух Еропка ничего не сказал, поскольку хорошо знал особое выражение лица графа. Когда он так смотрит, перечить ему себе дороже. Но барин сам пошел навстречу, хотя и отчасти. Можешь считать себя свободным от Одиссеи. — сказал он и, помолчав, добавил. «Временно». Лишь одна переборка отделяла корабельную мастерскую от машинного отделения. Во время работы машины в мастерской стоял неумолчный тяжелый гул. Чтобы вести беседу, приходилось кричать. И граф кричал, хотя то, что происходило между ним и лейтенантом Гжатским, лишь предельно скупой на эпитеты человек назвал бы беседой.